У нас сегодня следующая буква. Лоти, Раба и Там и Шелек. Мы говорим, я вам напомню. Я вам напоминала, я вам напомню. Я напомню.
А буквы не было.
Букву, да, в конце. Сейчас. А, я испугалась, что вы не помните.
Нет, пасук мы не
пасук. Нет, давайте немножко пасук, потом буквы, потом алаху. У нас прям порядок получается.
Так, сегодня у нас какая?
Я единственное, что я скажу сразу, я в следующий раз надеюсь, что я не забуду. Я просто такую классную группу сукумен приготовила и забыла ее дома. Прям сделала и забыла. Вот я поэтому в следующий раз немножко сделаю реверс, то мне обидно, я же старалась. Окей. Но да, бешарим баала, бешифтоим зикней арец. Буква нун. Известен в воротах. В воротах в древнем мире там суды сидели важные люди, главы поколения, там вот все важные мужчины. Сидели, это место называлось в воротах. Известен в воротах ее муж. Он сидит с старейшинами земли. Он сидит с самыми важными. И всеми фаршим спрашивают естественный вопрос, какой? Мы про кого говорим здесь? Про Эшхайль. Причем ты ее муж? На самом деле это интересно, что мы вообще слово муж встречаем второй раз, если вы обратили внимание. Мы уже в букве нун. Мы к концу ближе. Слово муж мы встречаем второй раз. Первый раз, помните, где было? Бетах бали в Баала. Да, как он в ней уверен, как у мужчин это работает. И вот сейчас второй раз. То есть муж в жизни Шитхайль, он важен, но он не все, что как она должна себя оценивать, все такое. У нее есть еще разные вещи, как она работает и как она действует. Это не все завязано. Тем не менее. Почему ноде бешарим баала бешифтоем зикней арец? Это про Эшетхайль, а не про мужа. Что нам рассказывает про Эшетхайль, что у нее муж, он такой важный мужчина. Ну да, самый простой пируш, нахон самый простой пируш, что отсюда мы видим, да, что мужчина, для мужчины или иткадем, без того, что ему дает такую возможность, женщина, вещь очень маловероятная. Но да, бешарим баала бешифтоем зикней арец. Ну да, известен, слово лаза, сайном. Но да, Бешаарим Баала, он известен Бешаарим, он, да, он известный человек, он сидит с мудрецами. Помните историю про двору, про двора Навия?
Да.
Что у нее был муж, который был очень простой человек, очень такой не самый успешный. Мы задавали вопрос, когда про Шуфтим говорили, помните, да, что про всех Шуфтим мужчин говорится такой-то сын такого-то, а про женщину такая-то жена такого-то. Да, и там комментарии объясняют, что он был такой очень, не очень успешный, он был из очень богатой семьи, все. И как она его сделала, что она, в принципе, вот по этому принципу. Она его посылала, она его вдохновила, что вот смотри, люди сидят учатся, у них света мало, давай будем делать для них свечки, они будут учиться, нам пойдет то, что свет есть на нашу заслугу. Ну, свечки он тоже такое удачное делать не особо мог, только она сидела эти свечки крутила. Но что он мог отнести и получить, вау, спасибо, какой вы молодец, как же нам помогает. Ну, обисала кувы, да, немножечко уважения мужчина всегда так и будет готов получить. Она его поставила в положение, где он мог, на самом деле, обратите внимание, что описывает пасук. Ну, вот у нее, пасук не говорит, а муж у нее молодец, хороший человек. Если говорить про тему пасука в двух словах, она молодец, ее мужа уважают. Она молодец, ее мужа уважают. То есть она поставила его в место, где его уважают. И тут есть несколько вещей. Первое, что это действительно самое ресурсное место у мужчины. То есть, если мы сходим с рельсов постоянного соревнования, которое, конечно, существует в семье в каждой, если соревнование, то какое там уважение? Мне надо всячески показать. Ого! Кого тут на самом деле уважать надо? А легче всего показать, кого тут на самом деле уважать надо, через то, что кого не надо уважать. Ну, как бы само так получается, автоматически. Если его не надо, то кто-то остается. Не, ну, легче всего так работает, да. А проблема, что при том, что для женщины, для любой, для самой лучшей, это очень естественное поведение. То есть если мы примем за аксиому неприятную, что любой человек в браке всегда испытывает вот эту вот необходимость к соревнованиям. Необходимость к соревнованию, самое простое поведение, это унизить другого для того, чтобы оказаться победителем этого соревнования. И это, к сожалению, это естественное поведение. То есть, если я могу про себя уверенно сказать, что такого никогда не делаю, скорее всего, это говорит только то, что я себе не разрешаю это заметить. То есть, или я уже такой герой, что я это давно замечала, сильно работала, переработала, победила, и вот смогла из этого выйти. То есть, вариантов два. С другой стороны, женщина должна понимать, женщине, вот этот эшетхай, да, женщине в ее идеальном положении, в ее идеальной ситуации, стоит понимать, что для мужчины, для того, чтобы у него с его жизнью что-то сложилось, самое ресурсное, самое энергетичное, самое сильное, что его строит, это чувствовать, что его уважают. И у нас есть проблема, про которую мы несколько раз говорили, что с одной стороны, как бы его не уважали снаружи, если его не уважают дома, он все равно чувствует себя, он будет искать снаружи и бороться, и пытаться это притащить, чтобы хоть как-то эту дыру заделать, и это все равно ему не будет хватать. А если его уважают дома, это не значит, что ему не будет хотеться тоже снаружи, но ему будет легко это получить. То есть как будто мужчина, который получает уважение дома, он идет в мир с ощущением, что а как еще ко мне можно относиться? Да если женщина видит, что она дает мужчине кучу уважения дома, у него остаются все равно какие-то хасахи, да, какие-то недостатки, то, возможно, есть даже ситуации, когда она может организовать, ну вот как двора навия, ему какую-то ситуацию, которая поможет ему получать что-то снаружи. И это то, что дает мужчине силы, жизнь, ощущение, что жизнь удалась. То есть не работать через кого-то с мужчиной, да, не работать с мужчиной через вот это вот давать ему важность, давать ему место, поддерживать его. Это не только с мужем, потому что это и с сыном, с любым мужчиной. То есть по-хорошему мама, которая растит сына, она в каком-то месте должна, да, быть его главным болельщиком, фанатом. Угэд. То есть девочка спокойно может жить с тем, что у мамы есть на нее разные, ну, и претензии, ну, мама вот так видит, и вот так видит, и вот так видит. Девочка, кстати, мистадер. Девочке надо быть уверенной, что в глазах мамы умница и красавица. И девочка, которая уверена, что в глазах мамы умница и красавица, потом она спокойно воспринимает, что вот, ну, что вот эта мама иначе видит, и вот это иначе, ну, от этого не умирают. Мальчик реально должен быть уверен, что мама просто в восторге от того, что он делает. Вообще в восторге. И что он у мамы вызывает восхищение.
Несмотря ни на что.
А там несмотря ни на что. Как бы он же... А?
За что? Мне трудно это понять вообще. Понимаете, мне вообще не понимаю. Мне кажется, что просто эти мальчики атрофированы, вырастают.
Наоборот.
Да где там?
Наоборот. Атрофированными вырастают все.
Мама должна растить мужчину. Гевер.
И что такое гевер?
Гевер.
Что такое гевер?
Они до 50 лет говорит, красавец мой,
может быть, папа скажет.
Не, минутку. Нет. Одну минутку. Что такое гевер?
Гевер – это человек, который берет на себя ответственность.
Да.
А если ты залюбливаешь эти еврейские мамы, которые бесконечно залюбливают своих сыновей, и потом они попадают в другие руки и страдают другие женщины, как я вижу, что каждый раз шутка про мужчину, все здесь смеются. Никто не говорит, а у меня настоящий мужчина.
Так, у меня два замечания, можно? Потому что то, что вы замечательно, очень правильно. Я очень благодарна, вы правильно совершенно поставили точку на две большие разницы, как говорят у нас здесь. Быть огедет мальчика — это одна тема, приучать его к ответственности — это совершенно другая тема. Теперь, если мама, вот это вот это вот еврейское, ну или на иврите называется имя полониян, да? Скажем, откуда все это понятие имя полониян? Вот это вот несчастное имя полониян после войны, после Шоа, которая все потеряла, которая в посттравме после Шоа, и которая в ужасе, что она опять останется одна. И она забегает мальчику дорожки, и она боится дать ему любую ответственность, и она пытается приучить его, что она все сделает и все решит, а он лучше не надо, потому что все равно сделает все не так. Это ровно наоборот от быть его огедет и давать ему охрают. Если мама его уважает, то главный признак вот этого уважения мамы к мальчику, что она на каждом шагу, как только это логично, соответственно, возрасту и возможно, отдает ему ответственность и дает ему ощущение, что как он классно с этим справляется, как она на него полагается.
Но это объективно надо, не субъективно.
Надо, смотрите, объективно.
Потому что я думаю, что мама будет тяжело объективно это говорить. Женщина, может быть, жена, мужчина, может быть, сумеет.
Проблема, что минутку. Воспитание ребенка, всем молодым мамам на заметку, воспитание ребенка реально происходит от 2 до 5, да? Самый большой вклад в личность идет до 2 лет, на втором месте есть определенные вещи, которые вкладываются до 5, и потом есть какие-то полиши, да, и финиши, которые мы делаем там лет до 15 вверх. Мы не имеем, да, мы, это самое реальное прямое воздействие матери на ребенка, это до 2 лет.
Вот.
Опять, давайте, ребенок рождается личностью, ребенок рождается со своим, мы его не строим с нуля. Но вот то, что есть, там, где мы реально можем пальчики засунуть и следы свои оставить вот по-настоящему, это до 2 лет. Есть части личности, где до 5, и есть какие-то полиши, которые до 15. Все. То есть сказать, что эта жена сможет, никто не женится до 2 лет. Не поможет мне то, что жена сможет. Так вот, ла-арих гевера, и строить гевера нужно с нуля. И все, у кого есть девочки и мальчики, я теперь большой знаток, как вы понимаете. Я теперь просто балак не соёных, есть какой. Но все мы, у которых есть девочки и мальчики, наверняка обратили внимание, что их с нуля невозможно спутать, этих девочек и мальчиков.
Мальчиков строить гораздо тяжелее, чем девочек.
Минуту. Они разные. Минутку. Они разные. Они реально разные. И девочке, да, нужно больше пуси-муси, красотуси. А мальчику, да, нужно больше мерхав, доверия тому, что он сделает, возможности. Это и есть кободы охрают на уровне полугода и года. Это и есть кободы охрают на уровне полугода и года. Скажем, у меня полный дом девочек, и мне их всех приучить к тому, что вот он мальчик, ему да, нужно позволить залезть в разные дыры. И да, мы все опасное для жизни с дома убрали, но мы готовы, но да, он всегда в синяках. Мы его научили отовсюду слазить, чтобы не падать. Он 5 раз слезет, чтобы не падать, на 6-й посмотрит, задумается, упадет, расстроится, передумает, залезет еще раз, слезет правильно. Девочка, если бы она 1 раз упала, она бы потом еще неделю к этому месту не подходила. В тяжелом духовном. Я вам не рассказывала, нет, меня потрясло. У меня мальчик... у меня и у сестры есть одна общая, да, похожая в квартирах, у нас открытые кухни. У меня сестры, девочка есть на 2 месяца старше, чем мой мальчик. Значит, и мы обе не хотим, чтобы они залезали на кухню, когда мы готовим. Ну, можно понять. Мне, чтобы он не залезал на кухню, когда я готовлю, мы поставили забор.
Какого высоты?
Такой.
Ну пока еще это хватает, конечно,
он часто. Не, он его немного, он его 5 раз сломал, он его уже немножко, да, мы его уже меняли местами, потому что мы поставили сначала, он сразу врубился как можно по дни. Но это как бы, ну, мы его отвлекаем, но забор уж многократно починенный, но забор. Я смотрю фотографию, моя сестра свернула одеялко фланелевое
и положила
на дороге в кухню. Она подползла, посидела, погладила это одеяло и уползла. Нас тут не ждали. У меня были очень хулиганистые девочки. Но я понимаю, что у меня были, ну, типа этого одеяла, возможности с ними разные вещи делать. Он бы это одеяло. Я бы его не нашла никогда, это одеяло.
Он бы не заметил.
Не, ну бы обрадовался, поигрался с ним, засунул его в печку. Я не знаю, у него было много вариантов, что это одеялом сделать. Но для мальчика с нуля, вот это я имею в виду. Не имя полынья, который носит мальчика на руках, рассказывает ему, какой он лапа, и не дает ему шевельнуться, и не дает ему стать мужчиной. Мы наоборот. И это, да, должна делать мама, и это, да, делается с нуля. И жена, конечно, потом должна это поддерживать и культивировать, но в идеале это должна построить мама, да. Это, да, мамская работа, абсолютно. Теперь, вне зависимости от этого, у нас... Но это, мы от этого никуда не денемся. Это у мужчины такой источник сил. Я успешна, на меня смотрят, какой молодец.
Если мама
в
буклете сделала, что потом делать в жизни?
Сложнее.
Скажем, что получается? Получается, что до 15, и что ты уже получаешь готовые товары все.
Теперь, но на что мы рассчитываем? Минутку.
Я уже сказала.
На что мы рассчитываем? Мы рассчитываем на то, что Барух Ашем, Барух Шмо, людей очень трудно ломать. Вот эта вот личность, с которой человек рождается, она очень, очень крепкая сущность. Я вам не рассказывала про гипнозе. Это потрясающее открытие было. Сначала, когда вот открыли гипноз, то думали, ну что, только чтобы гипнотизер был такой честный человек, потому что мало ли чего он там в подсознании накрутит, навертит. И вдруг все исследования показывают, что если человеку на самых глубоких уровнях самый талантливый гипнотизер делает и торвут на вмешательство, которое личности не подходит, там человеку, который не готов никого убивать, он говорит, пойди убей. Максимум человека будет болеть голова. Если он прям такой гениальный гипнотизер. В 99% случаев это просто идет отторжение, ну там дрожь пройдет по телу, все. Все, что не ложится на личность, никаким гипнозом туда не
вобьешь.
Есть какой-то вот этот вот стержень. На что мы рассчитываем? Скажем? Нет, как все что угодно. Не важно, как это назвать. Душа, мы это называем душа. Совсем, что туда предлагается. Скажем, женщина получает мужчину, которого вырастила мама полония в самом максимальном этом. Идеальный вариант. Прямо такая мама полония, она ему ходить не давала. Вы представляете себе маленького мальчика, которого пытаются удержать на руках долго? Мама будет синяком первая. Тот, кто пытается... Он вырвется. Теперь и эта мама, она пыталась его... Как только жена позвала тебе, у него, конечно, помните, мы учили теорию изменения. Мы говорили, сначала есть, ну, сначала система сопротивляется. Он там не доверяет, что правда мне доверяют, правда на меня рассчитывают, правда я вызываю уважение. Как только кайф какой, теперь понятно, что жена, которая получила мальчика, который этого мужчину, который этого не умеет делать, ей нужно пройти вот этот сложный период, ему это отдать. И это будет непросто, если он понимает. Но если она работает вот в этом направлении, то огромные шансы, кроме действительно болезненных случаев, они единичны, что мужчина это возьмет. Но этим нужно заниматься, нужно прямо вот... Теперь то, что вы сказали, еще я в скобках, это не относится к нашей сегодняшней теме, мне кажется, мы это обсуждали, но я хочу это напомнить. Вы сказали еще одну замечательную вещь, когда мы говорим анекдоты про мужчин, все смеются. Я хочу напомнить, что это вообще не связано с мужчинами. Я хочу напомнить, мы это обсуждали, что, вы помните, мы обсуждали то, что у нас, у женщин, как у вида, есть свои характерные особенности. Там, нашим амаев, нашим амто, амшим. Теперь, у нас, помните, когда мы учились про шутафут, когда-то давным-давно, мы учились, когда про зугиют, мы говорили про шутафут. Когда мы говорили про шутафут, мы говорили такую вещь, что есть большая проблема. Почему? Женщина выражает доверие и привязанность через то, что жалуется, в большинстве случаев. То есть если я сижу с подружкой, и я хочу ей показать, что я вообще офигенно доверяю, она мой близкий человек, то мы с ней сидим и рассказываем другу, как все плохо. Там плачем в плечо и все такое. скажем, мужчине понять это вообще ни разу невозможно. Там классический пример, да, мужчине надоело, что его жена там все время она бедная и несчастная, и он взял и помыл ей посуду, чтобы сделать ее посчастливее. То есть, ну, как бы мужчина чувствует себя состоявшимся в браке, когда жена показывает ему, что она счастлива быть его женой и все такое. Теперь женщина, которая, скажем, этого не знает, он ей сейчас помыл посуду, и она вообще, например, полна любви к нему и доверия, и она такая счастливая, она хочет ему продемонстрировать, что сейчас он ее самый близкий друг в мире. Что она будет делать чисто по-женски? Она начнет ему жаловаться. Как в ее жизни все плохо. На языке мужчины помыл посуду, сделал меня еще более несчастным. Зачем мыл, неизвестно, садист. Ощущения мужчины лучше вообще не будут. Теперь, когда мы хотим, тут по-женски, когда я хочу, чтобы в женской группе было ощущение доверия, и мы друг друга понимаем, то я говорю какой-нибудь анекдот издевательский про мужчин. Мы все на месте, нам всем хорошо, мы пожаловались, посмеялись, выразили невербально, что да, мы все несчастные, они все сволочи, нам хорошо, мы чувствуем себя в атмосфере доверия. Это просто женский язык, это не имеет никакого отношения к мужчинам. При этом в реальной жизни у каждой из нас может быть прекрасное отношение.
Чем хороший юмор? Юмор хороший в том, что вы сказали, а это действительно правда. Вот мы все смеемся. Как угадали?
На самом деле юмор, что такое юмор? Это когда я беру правду и высвечиваю в ней действительно правду, но неравномерно. Ну, это знаете, как кривое зеркало. Это же зеркало, но... Мы не смеемся, когда я смотрю на себя в нормальное зеркало. Я плакать могу, но я не смеюсь. Это не смешно. Ни разу.
Ну хотя бы улыбнуться вы себе можете.
Я стихи придумала, помните, у Пастернака? Февраль достать чернила плакать. Весы стоять, смотреть и плакать. Нет, у меня просто муза посетила. Нет, я имею в виду, что когда мы смотрим в зеркало реальное, мы не смеемся. А если зеркало кривое, мы смеемся. Мы смеемся не когда мы видим. Мы смеемся, когда мы берем правду, высвечиваем один кусок, и получается такой сбой, а вроде правда, а такой сбой, что смешно. Поэтому я хочу сказать, что когда мы смеемся над мужчинами, мы пользуемся чем-то очень женским, а не новой информацией про ужас мужского пола. Хотя об этом всегда приятно поговорить, конечно.
А мужчины, Эстер, когда они хотят чем-то поделиться и сблизиться с кем-то, что они делают?
Не, в идеале выпендриться, как у меня все круто, какой я крутой. Ровно наоборот. То есть по пшату надабы шаарим баала бешифтоем зикней арец. Да, она молодец, что ее муж ицлех, что для того, чтобы муж ицлех, шансы, чтобы муж ицлех без того, что женщина будет это хотя бы разрешать, хотя бы даст этому место, хотя бы даст ему возможность, почти нет. Теоретически даже. То есть мы можем представить себе ситуацию, когда муж ицлех, несмотря на что, чтобы как-то восполнить то, что она ему такое устроила дома, что хоть как-то добиться прикрытия и все такое. Но это очень особенное. Ну да, или что настолько ему там плохо, холодно, одиноко, что он хотя бы снаружи надеется это получить, а так как, чтобы перекрыть то, что дома не хватает, надо так много, чтобы по дороге уже на такую гору залез. Но это очень-очень редкие и прям, ну, очень мощные личности, единичные. В большинстве случаев, если жена позволяет, у него это получается, если жена не позволяет, у него это не получается, это вопрошу по немножко более, да, что этот поступок говорит об уважении, об использовании уважения, да, как мы этим пользуемся. И то, что вы совершенно правильно затронули тему, а как же жене смотреть на это объективно? Или как маме смотреть объективно? Ну вот она же видит объективно там чего-то. Есть такая замечательная пословица, не помню, кто это сказал, по объективным причинам объективность не существует. Мы верим, что мы смотрим на вещи объективно. На самом деле это абсолютно вера. Была бы в таком настроении, увидела бы так. Была бы в таком, увидела бы так. А вообще, главная часть свободы выбора заключается в том, что я могу сознательно выбирать, как я вижу вещи. И мы сейчас по этому поводу можем поиграть в игру, которая как раз поможет, как работать с пастухом. Значит, нужно разделиться по 3 и 4. По 3 и 4. Игра очень простая. Игра называется какую? Я скажу в классике, как она называется, играется. Я скажу, что там можно немножко поменять. Игра называется какой ужас, а ерунда. Игра играется так. Например, вы трое человек, которые играют. Первый рассказ... Не важно, например, трое. Я чтобы... Минутку. Минутку. Трое-трое. Да, трое, там трое-четверо. Вот как-нибудь так. Нам нужно вместе сесть. Значит, игра играется так. Например, первый рассказывает историю. Любую. И главное в этой истории, которую рассказывает первый, что она должна быть короткая. У нас просто времени много нет. Нужно рассказать короткую историю, любую, не оценивать. Просто историю. Тот, кто сидит от него первым по часовой стрелке, должен отреагировать, какой ужас, какой кошмар, и объяснить, почему эта история – это просто ужас и кошмар. Второй, который сидит от него по часовой стрелке, должен сказать или «а ерунда», или «да вообще классно», или «замечательное», там, неважно. В любом позитивном ключе объяснить, почему эта история, а ерунда, или там какая прелесть. После этого тот, кто был вторым, рассказывает историю. Первый сидит у него по часовой стрелке, реагирует, какой ужас. Следующий, а ерунда. Понятная идея? То есть нам нужно, чтобы каждый сказал все три варианта. Давайте. Все попробовали разные варианты?
Да.
Давайте возвращаться. Все попробовали по два варианта? Окей. Что было легче? Какой кошмар или как или а, ерунда?
Ерунда. Мне было легче ерунда. Кошмар тяжело с кошмаром.
Нет, вы сначала хором сказали, какой кошмар.
А, по два варианта. Вот Маша сказала, подвернула ногу. Ну, как бы напрашивается ужас.
А как, как справилась?
Ерунда.
Отдохнула. В конце концов, ногу, не голову. Если необходимо остаться дома. Окей. Идея, как вам кажется, в чем идея этой игры?
Мы выбираем.
Я вижу в муже, например, если говорить про сегодняшний пасук, я вижу в муже какие-то вещи. Это я выбираю видеть это так. Это всегда мой выбор. То есть понятно, что есть какие-то вещи, не дай бог, там хас выхалила, хас вышалом, если не дай бог в семье есть насилие, там кто-то бьет. Ну что, есть какие-то вещи, которые нужно видеть их, как они есть. Не, я имею в виду, что я не хочу сказать, что, но абсолютное большинство вещей, которые происходят в йом-йом, которые происходят в реальной человеческой жизни, мы выбираем. Поэтому мы человек. Мы человек, у нас есть выбор. У нас есть выбор, как реагировать, у нас есть выбор, какую жизнь жить, в зависимости от того, как мы выбираем смотреть. И я могу прожить жизнь, которая вся ужас. Потому что я выбираю реагировать, какой кошмар, и такая у меня будет жизнь. Я могу пройти жизнь, которая хороша, потому что я выбираю реагировать, а вообще классно. Там,
не, ну как же можно на плохие вещи реагировать?
Очень мало вещей объективно есть, но очень мало вещей однозначно объективно отрицательно.
90, чем человек становится мудрее, чем старше становится человек. И мы понимаем, что 99,9% это ерунда. И только там какой-то маленький процент в этой жизни восприятия. Не делайте ужасно. Не делайте ужасно. Здоровье и больше ничего.
Но все настолько относительно, все настолько, мы настолько все время смотрим через какие-то очки, мы настолько все время сами себе подставляем, как вещи видеть. Но главная идея в этом, что мозг наш, да, он милумат. Наш мозг, он тренированный. Мы ввозим в него привычки. Можно ввести как привычку во всем искать, что там на самом деле. И можно во всем стараться искать, что там на самом деле. Ну что, да? И понятно, что пережить жизнь более счастливым, более здоровым, более успешным человеком, конечно, переживет не тот, кто... А тот, кто позволяет себе видеть вещи вот с этой стороны. Есть они. Есть обе стороны. Есть. Они есть. Мы выбираем, какую из них мы берем в свою жизнь. Это наш выбор. Все, что, все, 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 скажем, у кого дети дома, любые игры, любые вот такие упражнения, которые позволяют научить мозг ребенка, что вещи неоднозначны, и ты будешь, ты выбираешь видеть в каждой вещи катастрофу и трагедию, или видеть в каждой вещи что-то еще. Никто не может заставить тебя быть несчастным, кроме твоего решения видеть все.
Вы когда-то пару лет назад сказали такую фразу, я с ней живу, честно говоря, меня очень выручили, что жизнь это все та же дорога, или ты бежишь от страданий, или ты стремишься куда-то.
А, это Рамхаль, это, если этой фразой ну, стоит жить, это не я, это Рамхаль.
Не, ну я не помню.
Да.
Да. Вы знаете,
что Рамхаль говорит, что вся жизнь,
или ты стремишься к удовольствию.
Что главный выбор, который человек делает постоянно, или он живет постоянно, уменьшая страдания, то есть вот он их видит, находит, и как-то от них убегает, и всю жизнь он убегает от страданий, убегает. Или человек стремится, чтобы удовольствие было больше.
И это учение.
Рамхаль, что главный выбор, который, да. Я не знаю. Я думаю, что очень многие из нас выросли в такой интересной культуре, в такой интересной ментальности, что получать удовольствие опасно.
Да.
Ну что придется расслабиться.
Неприлично быть счастливым.
Неприлично, опасно. Я как мы, вот с точки это совершенно вот это вот восприятие мира, оно абсолютно злопоклонское. То есть это не, даже это не христианство, это чистый, это греческая мифология. В греческой мифологии есть такое, даже христианство такого нет. В греческой мифологии есть такое понятие «боги смеются». Что если человеку хорошо, это боги смеются, они вот он расслабится, а вот они не посмеют, сейчас увидят как. В еврейском мировоззрении все вообще на мозаик присутствует что другой смысл, вообще другой смысл. Зависть богов, да, это вот греческая мифология. Это чистое злопоклонство, чистейшее. То, что есть в еврейском, что бывает, что Всевышний. Что Всевышний смягчает удар за счет чего-то. Бывает, что Всевышний смягчает, что человек, ему сейчас в жизни идет что-то очень сложное, и Всевышний дает какие-то вещи, что нутен труфалис наймака, дает какие-то лекарства, или какие-то силы, или какие-то мышабимы, или какие-то вещи, чтобы человек смог с этим справиться. Это еврейский взгляд.
Получается то же самое.
Нет.
Если что-то слишком хорошо,
не слишком. Не слишком. Минутку. Нормально, чтобы человеку в жизни было хорошо. Это нормально. Если человек сталкивается с тем, что после какого-то хорошо или после какого-то плохо что-то случается сложное, это может быть, ну, это может случиться не обязательно после хорошо. Если, помните, мы говорили, есть такое, что Всевышний забирает что-то у человека, чтобы меньше было наказание. Ну, не наказание. Человек должен пережить что-то тяжелое, и человек, Всевышний его там деньгами забирает, чтобы уменьшить. И, ну,
хорошо, что деньгами, как говорят, да? Хорошо, что деньгами.
Спасибо, что деньгами. Ну, как, это не обязательно, что это хорошее именно. Есть какие-то вещи, чтобы душбургу делать хесед тем, что михазе. Это не обязательно хорошее, это может быть плохое наоборот. Ну как бы это сложное. Кудышбургу есть какая-то своя логика,
а
как
сделать, что находится еще в каком-то
равновесии.
Нет, да.
Это нет. Нет, совсем.
Совсем.
Совсем. Совсем. Всевышний хочет нам добра, Всевышний хочет дать нам максимально добра.
Всегда добра.
Всегда. Мы дети самого крутого царя, самого крутого банкира, самого крутого. У него есть все. У него ничего не хватает. Иногда мы делаем какие-то вещи, которые делают трис между нами и добром, который Всевышний хочет нам давать. Надо с собой разбираться, чем я там перекрыл себя. Но это не то, что за то, что мне было хорошо. То, что было хорошо, это ну да, ну и классно. Ну и Барух Ашем, ну и надо так, ну да. Наоборот, тебе нужно настраиваться, максимально видеть в жизни хорошие, приятные моменты и так далее. Окей. Ламед. Сегодня буква Ламед мы.
Да.
Смысл буквы Ламед.
Любочка.
Да. Люба, Лея, Лена, да, миллионы имен. Господи, сколько имен. Леви, Лейб, Лева, Лимор, Лила, ой, ОМОН имен, не важно. Значит так, буква Ламед, ее смысл. Шерифал и Яд, Лимут. Главный смысл буквы Ламед это поставить цели к ней стремиться учеба, все, что связано с учебой, даже есть такая древнееврейская шутка, такой как, ну, как такой старый еврейский анекдот. Есть, ну, как что ламит, да, она переводится как лимут, как учеба. Ну, слово ламит, да. Слово ламит переводится как учеба. Так что это неправда, то, что я сейчас нарисую, это шутка. А? Я сейчас шутку нарисую, окей? Что буква ламит, она пишется так, потому что стоит учитель и учит учеников в классе. Ну, их много можно сделать. Ну, это как бы учитель, я его, ну вот он. Стоит и учит учеников, которые около него сидят в классе. То есть, идея ламеда, да, это с точки зрения пшата, лимут и ласик, и достигать целей. С точки зрения кабалы, Зоар называет ламед мигдаль пурех баавир. Мигдаль пурех баавир, в гмаре есть такое, в гмаре брахот рассматривается такое понятие, как правильно молиться, если ты находишься в башне, которая летит вокруг земного шара против движения солнца. Ну, это проблематично молиться, мы же молимся по движению солнца, понимаете, да? Вот. И в гмаре брахот рассматривается, ну вот как человеку молиться, когда он находится в этой башне, про которую все знают. Ну да.
Самолет.
Башня? Нет, башня. Нет, вокруг земли. Какой там самолет? Башня. Ракета. Так вот, букву ламед кабала называет мигдаль пурех баавир. Ракетой. Теперь в имени человека. Эта буква, соответственно, она делает несколько вещей. Когда буква ламет есть в имени человека, особенно если она первая, она дает человеку, во-первых, очень большие шейфот, лильмот веладат. Человек очень стремится учиться, знать, для него это прямо вот часть его личности, для него это человек прямо он любит какие-то умные вещи узнавать, что-то такое вот штучки такие какие-то. Вот прямо ему это вкусненько, ему это интересненько. Он все, что с его точки зрения логично, он открыт это принимать, получать, узнавать, вне зависимости от возраста, это прямо как часть личности. Все, что в его глазах логично и объяснимо, он это будет оценивать, да? Он это будет, для него это будет открыто, он открыт это узнавать. Теперь, так как это такая ракета, да, то он. У него есть очень большие силы вот ставить цели, нестись к этим целям, добиваться цели, пробивать какие-то вещи. И при этом, помните, он говорит, что каждая буква отражается на внешности. На внешности это отражается, ну понятно, чтобы пробивать, ну что нужно человеку, чтобы он мог пробивать цели, сами понимаем, да? Что у человека, особенно у кого первая ламит, у него есть хен миюхат. У него есть такой, он такой прелестный, он милый, он такой милый. Не просто милый, а натиял и йофи. Скажем, если в женском роде мне вообще говорить, она не красавица, но она вот прям почти. Ну не знаю как.
Хэн.
Нет, там две вещи. У нее есть хэн и натиял и йофи хитсуни. Ну вот есть люди, вот красавицы, только модельный бизнес, что с ней делать. А есть, ну вот. Такая красивенькая. Не, хитсуни. Есть, она и милая, и она вот. Ну,
почти
красавица. Не то, что почти красавица, она такая прям женщина очень миловидная. Приятная. Миловидная такая, да. Или мужчина тоже, неважно. И не только лицо, а фигура, все вот прям такой человек, что на него приятно смотреть. В отрицательную сторону, что это. Что в глубине души. Этот человек с этой ламед, особенно первый, он может быть так уверен, что он мушлам, что он немножко на других. Это его личное, он это не демонстрирует, но внутри он знает, что он немножко на других смотрит сверху вниз. Мего война. Даже не чисто учеников, но вот есть. Знаете, такой хороший. Не все такие. У этого человека обычно есть таланты, талантный ниуль, и ему не сложно принимать ахлатот. То есть не в смысле, то есть не нигуль в смысле, что он пойдет быть обязательно минаэль, Но так как ему не сложно принимать эхлатот, то обычно около него будут люди, которым сложно принимать эхлатот, а он будет за них принимать эхлатот. И получится, что он...
Он Минаэль.
Ну, ему не сложно. Он Мигдаль Бурех Баавир, он башня, которая и против движения солнца может быть. Понимаете? Он может, он. Он ему главная цель поставить. Он цель ставит, он...
Бывает, что человек имя получил совершенно случайно.
Да, конечно.
Совершенно
абсолютно. В иудаизме...
Я получила это. Да.
В иудаизме мы считаем, что любая случайность это вообще прямое вмешательство Бога. Случайности это просто рука Бога, вот напрямую, да? Вообще. То есть если когда родители дают имя, в этом есть 1/60 пророчество, а остальное их всякие мысли, идеи, то если случайно, то вообще прямая рука Бога вообще без ничего.
Но мне дали имя случайно.
Ну, это вот от вам вот подарок от Бога напрямую вообще. На иврите слово случайность. Ну да. Слово случайность это те же буквы, что рак мяшем, только от Бога, вообще напрямую. Плюс то, что вы совершенно правильно говорите, так как буквы это некие каналы, каждый раз, что этим пользуются, оно разрабатывается. Вас уже столько времени этим именем называли, что оно даже если бы теоретически стало случайно, оно уже заработало давным-давно. Окей. Это может привести к тому, что человек с ламедом, особенно в начале, он немножко очень упрямый. То есть, если его немного вот с этим вот ощущением, что я-то, слава Богу, да, то это может, теперь у него получается, может такая вещь быть, что то, что другие говорят, это он не будет говорить человеку в лицо, что так, он очень по-царски к этому, очень благожелательно, он здесь красиво пишет, он говорит, что он к этому отнесется. Бетева Мулхути, он к этому очень царственно, так красиво при. Ну вообще это неинтересно на самом деле. То есть, на самом деле. Да, но не будет спорить, он не даст человеку неприятных ощущений. Он очень по-царски это примет. Вообще никакого, вообще это никакой веса. Но очень очень милостливо, так благополучно выслужит. Да, конечно, конечно. И вообще ни грамма, да, совсем. В этом же выражается, что буква ламет, она дает человеку шифан шалом. Ему нравится, чтобы был миру мир. Помните, мы говорили про буквы, которых прямо тянет бороться за справедливость. Его не тянет бороться. Чтобы все сделать красиво, очень так достойно. А с хорошей стороны, вот это его тяга, чтобы был мир, она дает ему способность помогать людям мириться, помогать людям находить эмик шаве, ну вот всякие. Проблема, которая может случиться, это что так как человеку очень интересно учиться, то он может уйти, потратить жизнь на учиться ради учиться. То есть если он не выстроит, человек с буквы ламит, если он не выстроит правильно цель, вот если он сам не сформирует себе, какую цель он видит, а, например, он себя отпустит просто, ну, ему нравится учиться, и он совместит учиться как цель, то это вот те самые люди, которые могут тупо проучиться всю жизнь ни для чего. Ну, вот ни к чему. Вот.
Сам процесс
учебы. Да. Не ради каких.
Детей,
а?
Не очень, не
сам, да. И вся жизнь может уйти вот так как у них шикарно работает достижение цели, помочь человеку выстроить цель, помочь человеку увидеть цель. Не, вы не можете дать ему цель, но привести его к мысли, что цель должна быть, какая у тебя, потому что мне так интересно, что ты тебе будет, куда тебе хочется, где тебе хочется оказаться, какая у тебя мечта. Ну, не знаю, мы же не учимся хилу-хиладим. Есть очень красивая тема в хилу-хиладим, как помочь детям строить мечты. У нас есть сейчас такая немножко проблема, что из-за того, что мы живем в поколении шефа, уже не первое поколение шефа, что есть люди, которые говорят, я ни о чем не мечтаю. Ну, так что сейчас есть прямо целая тема в детской психологии, как помочь ребенку строить мечты, как помочь ребенку не забыть мечтать. Ну, прям, ну. А правда хорошая тема. Ну, потому что когда мы живем у ламшель шефа, у ребенка, вот, ну, как бы все так. Да, то вот, ну, есть какие-то маленькие цели. У него у бедного iPhone 4, а не 5. Есть, конечно, небольшие такие. Если уже... Или очень уйти за красотой, что вот только бы хорошо, только бы тихо. То есть вот взять как цель, взять любую из этих вещей, которые мы перечислили, как цель. Вот только бы было спокойно, только бы было красиво, и вот это цель жизни. У него будет спокойно, красиво, и все. Ну, то есть буква Ламе дает такую вещь, что она вообще самая высокая из всех букв. Она не просто так мигдаль, который в воздухе, она самая высокая сила. Она как стрелка в небо. Она может так человека поднять, но вот это вот. Но если этой стрелкой не пользоваться, то так там оно и останется. И это обидно. Ну вот, то есть, какие у него цели, не застрять в своих качествах, не застрять в акшанут, выпила по-русски, в упрямстве. Там, скажем, взвешивать, насколько мне важно именно там Ламеду, вот ему хочется или ей хочется выглядеть мушлам. Сколько я даю себе разрешение на то, что для меня важно именно выглядеть, а сколько оттуда я беру на то, чтобы не только внешне выглядеть, а и выглядеть. Ну, прямо вот эти вещи у него должны быть сформулированы. Его, конечно, из-за того, что такая высокая буква очень много дает, естественно, сильно заносит. Окей, у нас есть...
А ну,
сегодня... Мем у нас еще дано. Да, ну у нас еще мем. А мы говорили.
Мы уже проходили. У нас ламит был долг, а сегодня же нун мы проходили.
Нун. Нун наиманут, намеху трох, нашама в энецах. Да, три главные темы в букве Нун. Верность на меху трох, не задавающиеся. Есть рох гва, а есть на меху трох. Духовная скромность, наверное, так. Да. Верность, духовная скромность, душа и вечность. Есть...
Приземленность, нет?
Нет. На меху трох это не обязательно приземленность. Это может быть в приземленность, это может быть вот действительно в такую духовную скромность, именно вот так. А минут. Вот немножко наоборот от ламит. Вот две формы у Нуна, да? У Нуна две формы есть вот эти. Вот эти вот две формы, которые у Нуна. И вот так. То есть Нун это такая прямо, ну, если ламит, это. Стрелка вверх, нун софит, это такая стрелка вниз. Или нун, которая не идет вниз. То есть у нун, то, что буква нун, то, что касается возможности падать, не дай бог, у нее это
лифт
такой, да. Она очень глубокая, ну вы сейчас увидите, она очень качественная. Но при неправильной работе с собой и возможности
падения
ну, не ограничены вообще. То есть есть прямо у человека два варианта в свободе выбора. Ну, прямо вот так или вжих.
В 145-м вот эта машина.
А, посмотри, тут очень красивый, очень красивый рисунок мы нарисовали. Прям,
понимаете?
Или как это воспринять? Или...
Да. Смотри, в 145-м Ашрей, вот этом, Тиелим, там же даже нету пасука с буквой Нун, потому что там написано, что это падение. Так а как это совместить с этим всем?
Нун опасная буква. Очень много дает, но если говорить о чем-то, что действительно прям вот можно с ней свалиться, ну, поэтому, когда мы читаем этот Тиелим каждый день в разном состоянии, не обязательно с каваной, так там вообще Нун убрал им Давид. Чтобы
Нина, Ноэль,
да, Амон.
Это получается, что
очень... Не, прекрасная буква. Например, Несуин. Нун для Зугиюта очень хорошая буква. У кого Нун очень хорошая буква в смысле жениться, да, и в смысле там. То есть с точки зрения Кабалы в Нуне Сода Несуин это Нун. секрет того, что происходит в семейной жизни. Зоар говорит, что да, душа, она из двух частей. Вообще душа состоит из двух частей. Нешама, нешама, нун. Нефиш, нешама, это все нун. Нун — это главная буква в душе. Поэтому нецех — это и нун. Нецех, нун. Это нун. Нейманут, нун, да, верность, нун. И каждая душа состоит, в принципе, душа состоит из двух частей, мужская и женская. И поэтому душа чувствует эту вот необходимость назад примагнититься, потому что когда человек отдельно, а в душе-то есть обе части, а он по жизни отдельно, он прям он чувствует хесер, он чувствует недостаток. Но у человека, Элыша Ешла Адам Пхира, я сейчас Зор читаю, Элыша Ешла Адам Пхира, он своими словами писал, Зор там на Рамите, это его перевод, Леофиль Маарехет Нифлаазу Шуэфет Лешнимут Бедерхи Ювит да, Охалила Бедерах Шлевит, да, что, но то, что касается именно отношений мужчины и женщины, или это делают по правилам, ну, Хупаги, Душин, семейная жизнь, понимать, что не просто стараться, это получается вот это вот прям удобное место в нем жить, как лодочка такая, или этим пользуются просто тут удовольствие, там удовольствие, тут игра, там игра, и это такое вжих вниз, что и то, как можно над собой поиздеваться в отношениях мужчина-женщина, еще место так над собой поиздеваться реально не существует. То есть то, как можно сделать себе трудно и больно, чем-то неправильно пользуясь, как мужчина. Вот это смысл нун, понимаете, да? А, ну, сказать, что не надо нам букву нун, а лучше сказать. Мы не можем так сказать. Несуин — это самое важное. Но если кешера мужчина-женщина пользуется неправильно, получается нун суфит, вообще суфанит. Ну вот в этом, да. Ладно, в имени человека давайте сразу. Значит, дает одинут нефеш. Помогите мне с переводом, пожалуйста.
Душевную
тонкость. Душевную тонкость, рагишут, чувствительность. Руханьют гвуа, очень большую духовность. И холит лерумимут ла нава хен наиманут мухлетет ла бурода. Очень человек очень скромный и очень-очень верный. Борода мишпахто. Если он религиозный человек, он верный Богу, но он очень верный семье, очень верный близким людям. Вот такой человек, который...
Хорош.
Он верный, очень, не обязательно легкий. Но он, на него реально можно полагаться, он не подведет, он там. У него эта буква дает большие возможности подняться высоко, особенно в духовной жизни, ну, потому что она обозначает душу и так далее. Лама и лебенцаут коха пхира, шебедея лама луль хули штамеш б отсмару ханичи б идолы царчлили. Ну, понятно, что когда у человека в руках очень большая духовная сила, и ей можно пользоваться, не дай бог, в разные стороны, и буква нун дает вот, ну, то, что мы сказали. Если человек в жизни, этот человек с нун, когда он падает, то он падает, как бы халила, с огоньком. Да. То есть очень опускается, когда падает. Ну, вот то, что я вам нарисовала, нун, да. И хас выхалила, что буква нун, она предрасположена к ясурим. И кем бы от нун, от фуфа бы пхинат накива. Теперь буква нун, она более женственная. И теперь у нее немножко это наоборот. Вот эти хорошие вещи, они больше действуют, когда буква нун в начале, в середине, а сложные вещи больше действуют, когда в имени есть нун суфит. Да?
А, понятно.
Теперь, на самом деле, только в мужских именах есть нун суфит.
Маян, моего женская.
А? Маян. Есть нахон Маян. Да. Не, у мужчин, смотрите, как это... Натан, Нисан. То есть и нун начинается, и нун кончается. То есть на самом деле считается, что вот это вот нун, вот это вот, она больше накива, а это она больше захар. Это женская, это мужская. Больше. Кашер муфия и бешем адам. Нун суфит. Мавия и толу от смот, ши ешба им ехолит, и трумемут руханит, бут звод гвуот, ши анават викут мангигут хевратит, маршима, То есть Нун Суфи, она самое большое проявление мужественности. Не значит, что у женщины тоже есть мужские проявления, у мужчин женские, все такое. Нун суфит из всех букв дает самое большое проявление гавриюта такого, мужественности. То есть она дает человеку большие силы, она дает человеку кохман гигут, как и кохман гигут, лидерские качества, разумную скромность, хорошую интеллигенцию с людьми. Теперь, ну и во что, не дай бог, в другую сторону мы уже обсудили. Да. То есть человек, у которого в имени есть буква Нун. Да, имейте в виду, стоит иметь в виду, какие особенные силы у него есть, и знать, что когда тебе в руки дают такие силы, очень важно быть аккуратненьким. Аккуратненько с собой. Я вам скажу, у меня дочка тоже начинается именно Нун. У меня есть одна дочка, что у меня начинается на Нун. И я ей с раннего детства рассказываю, что у тебя такие способности, такие возможности. Аккуратненько. Ты должна с собой очень аккуратненько. Там же, естественно, не одна буква Нун в имени, но есть первая буква Нун. И мы это с ней очень открыто обсуждаем. Что если человек с Нун идет не в ту сторону, то он падает очень круто. И это падение, но не просто, что он там духовно опустился, а прямо там со склонностью...
Исурим – это с юдом. Так с
юдом. Страдание.
Со страданием,
да. Страдание, да. Да. Он приводит рекомендацию для буквы Нун. Ну, понятно, понимает, там, узнавать, учиться такое, но он приводит, что именно для буквы Нун очень хорошо, если у него будет, там, ну, типа, хеврут, ну, кто-то, кто ему, ну, с кем-то быть близко, от кого-то, там, друг или учитель, кто-то, от кого он сможет доверить ему, чтобы принимать какую-то адраху руханит. Но из-за того, что такие вот смот, да, Нун особенно нужно, чтобы был еще, ну, кто-то, с кем, кто его будет лишакев и кто ему... То есть это буква, которая настолько большой вот смут, что не стоит, чтобы человек пытался справиться со всем сам. Но стоит получить какую-то помощь со стороны. Прямо вот, прямо так написано, и про букву Нун прямо вот написано. Какую-то адраху, шикув, что-то. Прекрасная буква, очень мощная, когда мощные силы.